ваш взгляд. Он не отпускает вас ни на минуту. Он пытается вас удивить, шокировать или развеселить.
Телевизор!
С пультом по жизни!
Здравствуйте. Это действительно передача «С пультом по жизни». Я, Елена Ханга, приветствую вас своим постоянным соведущим Николаем Никулиным.
Всем привет.
И сегодня я вот над чем задумалась. Вот интеллектуальные программы на телевидении – это только для умных. Коль я принимала участие во многих передачах «Кто, где, когда». Вот уже лет, наверное, 8 я там появляюсь, и ни разу не смогла... практически ни разу не смогла ответить ни на один вопрос.
И на вопрос «что», и на вопрос «где» и «когда».
Да, практически. Хотя меня продолжают приглашать в надежде, что я хоть вот что-то скажу. И я вот смотрела на этих людей, которые отвечают на все вопросы. Причем отвечают вот в долю секунды. Вопрос задали, они уже, в общем-то, где-то понимают, что надо ответить. И я думала, это люди, наверное, сделаны из другого теста. Вот у них, наверное, в голове другая группа мышц работает. Мне всегда интересно было поговорить с такими людьми, которые знают практически все. И сегодня я пригласила к нам в гости Михаила Довженко. Это телерадиоведущий.
Здравствуйте, Елена. Спасибо
большое. Михаил, вот во-первых,
спасибо большое,
ведет,
что позвали.
Эти игры.
Да, вот Михаил, расскажите. Вы из того самого теста, которое говорил
Елена. Если бы сейчас радиослушатели могли меня видеть, то они бы увидели, конечно, этот румянец с моего смущения. Вы столько всего про меня наговорили, чего я сам о себе, конечно же, не думаю. Давайте начнем с того, что есть телевизионная версия, что где когда, есть разные игры по тем же правилам, проходящие, может быть, в каких-то клубах, ресторанах, где собираются.
Вот куда, собственно, вы меня
приглашаете? Да, куда я вас часто приглашаю, всегда очень благодарен тому, что вы приходите, потому что вы, конечно же, украшение этих игр всегда.
Спасибо.
Так говорят ваши коллеги по командам, в которых вы играете.
Может быть, для этого как раз Лена и приходит в команду. Не для того, чтобы угадывать, а для того, чтобы вдохновлять других игроков.
Я говорю, что я муза сижу. Вот с Борщевским всегда очень хорошо играть. Он все отгадывает, а ты сидишь, потом приз получаешь.
Вы знаете, в чем нюанс вот таких? Во-первых, интеллектуальных игр очень много. Есть игры, в которых играют командами, есть игры, в которых играют лично, каждый сам за себя, есть игры, в которых можно соперника утопить, то есть как-то повлиять на его результат, а есть игры, в которых нельзя, и каждый на своей площадке, да. Во-первых, если мы начали уже говорить о пионерских играх, которые мы делаем вместе с журналом «Русский пионер», они не идут по телевидению, это вот такой клубный вариант для интеллектуальной, приличной публики, для наших друзей.
Интеллектуальная элита нашей страны.
Да, туда приходят политики, бизнесмены, известные журналисты.
Банкиры, просто
хорошие люди, которые понимают, что, в общем-то, вот тот тимбилдинг, о котором пишут очень часто американцы в учебниках по экономике, по маркетингу и так далее, это вот он был придуман когда-то в Советском Союзе Владимиром Ворошиловым, который придумал эту игру. Это оригинальная идея, это не заимствовал, конечно же, ни у кого. И задача заключается в том, чтобы ответить на какой-то вопрос не лично, не самому, не показать, что ты знаешь или не знаешь, что в таком-то году произошло какое-то событие. Это неинтересно. Нужно ответить на вопрос, общаясь с командой, вот в процессе брейнсторма. Когда один человек может сказать какую-то глупость, и которая как бы не относится к теме вопроса, вообще никак. Второй человек подхватит эту глупость и может сказать еще свою, третий еще свою, какую-то ассоциацию выдать.
И тем не менее, все эти люди умные.
Ответит на
вопрос.
Потому
что вот мне сколько... Я могу быть вот в первом ряду, когда говорю какую-то глупость. А дальше уже, пожалуйста, подхватывайтесь.
Но если бы вы не сказали свою ассоциацию, которую вы посчитали глупостью, если бы вы ее не произнесли вслух, тогда бы тот человек, который четвертым дал версию, и она оказалась правильной, он не пришел бы к этой версии.
То есть вы хотите сказать, что все, в принципе, нужны в этой цепочке?
Конечно, и не случайно там не два, не три человека, а шесть, например, да?
В команде.
Не случайно не меняются эти правила. Поэтому нельзя думать о том, что вот если лично я не ответил, не дал правильный ответ, я не принес пользу. Принесли, конечно же.
Угу. Вот Михаил в связи с этим хотел такой вопрос задать, если вернуться именно к телевизионной версии игры. Мы чуть позже обсудим, чем отличается вот ваш «Что, где, когда» от телевизионного «Что, где, когда». Я думаю, все-таки разница существенная. И тем не менее, вот я простой, заурядный зритель, смотрю «Что, где, когда», и у меня всегда возникает вопрос, а что там делает капитан? Они носят погоны, они выбирают версию, но, как правило, вот с точки зрения простого обывателя, как правило, они версии свои вообще не предлагают. Может быть, как раз капитан это та самая фигура, которая ничего не делает, но при этом всегда на виду. Да, но вдохновляет.
Ну, вне телевизионного эфира мне приходилось быть капитаном в командах «Что, где, когда». Проходит же множество фестивалей по всей стране, в разных странах мира это проходит. Ну, и вот и такие формы есть игры, которые мы организуем. Вы знаете, капитан может действительно со стороны может показать, что он ничего не делает. Угу. Но это тоже не так, потому что его задача, когда в процессе обсуждения есть множество версий, понять, куда нужно развивать обсуждение команды. Uh-huh. И вот вы вспоминали uh-huh. сейчас Михаила Юрьевича Борщевского, который и в телевизионной версии играл, и uh-huh. у нас в пионерских играх принимает участие иногда. Вот про него можно, наверное, сказать, что он гениальный капитан, в том смысле, что он как раз не сильно, наверное, участвуя в обсуждении, только со стороны мог наблюдать, а вы, кстати, Елена, изнутри это видели. Не сильно участвуя внешне в обсуждении.
Не доминируя.
Он очень, мне кажется, так четко отсекает правильные и неправильные версии. И я думаю, несколькими буквально словами может направить ход обсуждения, сказав буквально, наверное, а давайте обсудим вот это, а давайте uh-huh. прислушаемся. И на самом деле задача-то капитана, на нем очень большая ответственность всегда лежит. Когда, например, на столе есть несколько версий, и нужно выбрать просто 50 на 50, и тут должна включиться какая-то интуиция, что-то еще.
Вы тренируетесь как-то? Вот вы собираетесь вне игры? Что вы делаете? Вы читаете журнал «Хочу все знать» или там вспоминаете энциклопедию?
Ну, как постоянно любит говорить мой хороший друг Александр Друзь, он в каждом интервью отвечает на такой вопрос.
Ну, вообще за всех отвечает.
Можно ли тренироваться?
За меня ответит Друзь.
Да. Можно ему позвонить, да. Он всегда говорит так, что мозги – это те же самые мышцы, которые либо тренируются, либо нет.
И как их тренировать?
Да по-разному, наверное. То есть человек как-то вот какой вопрос вы задали?
Ну, Михаил, вот я, например, вспоминаю, когда мы от «Комсомольской правды» участвовали в различных тоже «Что, где, когда»
Между
играх.
Прочим.
Да, но мы участвовали. Так вот, нам помогали вот каким образом. Для того, чтобы тренировать не то чтобы ум, а скорее интуицию, мы садились вшестером и играли в игру под названием «Ассоциации». Ты говоришь слово, бросаешь какую-то там бумажку, а тот должен ассоциацию, причем какую-то оригинальную ассоциацию придумать. И таким образом мы выходим на что-то такое, от чего мы вообще не отталкиваемся. Ну, такая игра в слова.
Вот, это то, о чем я и говорю. Мне кажется, что главное качество, на самом деле, человека, который с успехом играет в такую игру или в подобные игры, это не боязнь показаться дураком. Угу. Потому что это не боязнь ляпнуть глупость, что-то такое продемонстрировать, какую-то неожиданную реакцию выдать. Потому что очень часто люди, которые имеют в обществе достаточный вес, какой-нибудь уважаемый профессор, которого, которому уже никто ничего против сказать не может, или 50 этого не происходит, никто с ним уже не спорил. Да. Бывает такое, что он садится за стол, и он просто замолкает, его нет. И все смотрят на него и думают, это самый главный мозг, который может сейчас быть здесь, да, и ничего не происходит.
А на 58-й секунде он берет и говорит нужную версию.
А на 58-й секунде человек, которого все считали балаболом и вообще никогда не ассоциировали с интеллектом, и отвечает на этот вопрос, потому что он как-то внутренне обработал все эти ассоциации, которые другие не побоялись высказать.
Но в таких играх главное говорить, вы считаете?
Да, вот вы абсолютно правильно сейчас сказали, в таких играх еще главное говорить, и говорить побольше.
А можно задать такой вопрос, который наверняка вам много раз задавали. А кто придумывает вопросы и где лежат ответы?
Ну, ответы лежат в соседней комнате. Я код скажу после программы. Ответы на все вопросы. Придумывают вопросы. Ну, понимаете, дело в том, что таких игр проходит очень много везде, в разных форматах. И каждый вопрос — это разовая история. То есть, если он однажды где-то был задан, а потом появился в интернете, то второй раз его, ну, не стоит, наверное, использовать. Либо можно использовать, если он вопрос задавали в каком-нибудь 95-м году, где-нибудь.
А вы помните, да, этот вопрос был в селе Кадюкино, поэтому мы его не берем.
Есть в интернете много вопросов, которые как раз были написаны когда-то для игр. И люди, которые, как говорят, профессионально занимаются такими играми, они знают, где они находятся. Но
это кто дурной... эти люди, которые профессионально
занимаются? Много знатоков, которые в каждом городе есть свои клубы интеллектуальные и так далее, и так далее. И это в основном студенты. В основном студенты, которые в каждом городе играют в КВН, в каждом городе играют что где когда. И обычно это очень дружественные компании, которые, где ноги растут из одного места, в общем-то. Да? То есть это те люди, те студенты в разных городах. Не в каждом городе есть чем заняться, в общем-то, понимаете?
Хорошо, тогда следующее.
Безделья становятся умными.
Да, да.
От безысходности.
Между прочим, я впервые сел за игровой стол в 96-м году в городе Саранске, потому что я там как-то, ну, оказался в то время. И это был город, в котором тогда, ну, заняться было абсолютно нечем. То есть настолько была брошена молодежь вот в то время, когда я там оказался, что там любая идея хоть как-то молодежь оторвать от болтания по улицам и по рынку, где рынок был центром города. Вот КВН и «Что, где, когда» собрали вокруг себя вообще всю молодежь, которая хотела хоть чем-то заниматься, хоть какие-то инициативы проявить.
Я вернусь к вопросу о подсказках. А вот бывает так, что приходят известные люди на телевидение, ну, скажем, передача «Кто хочет стать миллионером», да? Там подсказывают VIP-ом.
Вы знаете, вот «Кто хочет стать миллионером» — это одна из немногих игровых программ, в которых я не принимал участие, поэтому не могу за них говорить. Но в свое время мне довелось играть и в «Сто к одному», и в программе «Своя игра», и что-то еще. А в «Брейн-ринге» тоже. Угу. Мы еще в 98-м году
играли. А «Слабое
звено»,
помните, была такая замечательная?
Ой,
звено,
да.
Я сегодня
да,
самое слабое звено.
Вот ни разу, нигде не было такого, чтобы кому-то заранее давали ответы, но я не относился никогда к VIP-ам. Поэтому, может быть, поэтому мне не давали. Так что, скорее, вопрос к вам, Елена, давали или нет.
Ну, если честно, в одной из передач мне дали. Но не потому, что они... предложили. Просто я поставила условия. Там игра была с детьми, и я подумала, вот еще вот совсем будет здорово, если я не отвечу ни на один вопрос, а пионеры ответят на все. Так что мне чуть-чуть
подсказывали. Вы знаете, мне это напоминает одну историю, она не очень связана с интеллектуальными играми, но ситуация была похожая. Однажды мы команда журналистов от журнала «Огонек» поехали в Казань и делали такой материал о Сабантуе. Нас принимали в каком-то селе как почетных гостей, посадили на самые почетные места. И дальше мне предложили, я очень люблю просто во всем участвовать, я говорю, а можно в чем-нибудь поучаствовать? Можно. Мне предложили таким длинным шестом разбить горшок, который находился в дали. Ну, татарская традиция, нужно во время праздника. Но нужно это сделать завязанными глазами. Просто дело в том, что до нас, за год, по-моему, или за пару лет до этого, Ельцину предлагали то же самое, когда он приезжал на Сабантуй. А это очень сложно, оказывается, сделать. Очень длинный шест, маленький горшок. Попасть практически невозможно, особенно если делаешь это первый раз.
А горшок висит, да?
Нет, он на земле находится. И когда мне завязывали глаза, человек оставил маленькую щелочку.
А он намеренно это сделал?
Он намеренно это сделал, и я понял как они относятся к почетным гостям, чтобы тот не выглядел как-то не так. Я специально натянул все на глаза и не смог попасть. В итоге, не знаю, как, кстати, отнесся к этому Ельцин. Наверняка они сделали то же самое. Но вот убрал ли он щелку или нет, останется теперь навсегда загадкой. Но он погодился. горшку попал.
Я сейчас так подумал с телевизионной точки зрения. Вот, допустим, какой-нибудь ведущий приглашает свою передачу мага-волшебника. И он, наверное, тоже переживает, а вдруг кто-то не покажет фокусы. Наверное, такую щелочку оставляет для своих приглашенных гостей.
Вы знаете, у нас же была история. Я познакомился на одном проекте, в котором участвовал прошлым летом. Эта программа называлась «Ученые против экстрасенсов». Угу. И мы были в жюри с экстрасенсом Александром Литвиным. Его тоже очень заинтересовало это про игры интеллектуальные. И я его приглашал на пионерские игры, он приходил. И, конечно же, вопрос был сразу же, нельзя было не задать ему вопрос, а вы же экстрасенс, и вы же, конечно же, можете предугадать. В общем-то, наверное, вот у меня в голове как-то не укладывалось, как экстрасенс может участвовать в интеллектуальных играх. Он же заранее должен знать ответ.
Как в том анекдоте. Звонок в дверь, экстрасенс подходит к дверям и спрашивает, кто там?
Но шутки шутками. Я тогда даже пытался как-то так пошутить. Говорю, давайте я переверну страницу, а вы мне скажете, какие там ответы. Он, конечно,
отказался
от этого. Да, с негодованием, потому что, ну, как-то несерьезно я отнесся к его роли.
То есть он может вперед, на много лет вперед смотреть, а вот тут не может.
Елена, ну, шутки шутками. Он играл тогда, вот конкретно в той игре, в команде, которая до того, как он в ней сыграл, никогда не поднималась выше какого-нибудь там пятого места. А тут они заняли второе место и буквально случайно проиграли победителю тогда игры в тот день.
Но вы уточнили, он что-нибудь подсказывал или он как муза просто сидел?
Нет, ну...
Как я?
Я пытался все выяснить, и, конечно же, мне было интересно, это за счет того, что он участвует в игре, команда показала такой результат или нет. Тоже как-то уклончиво ответили все игроки команды. Я не знаю, что там произошло, но факт остается фактом. Я не буду говорить здесь, что экстрасенсорик – это ответ на все вопросы, и давайте мы все ею заниматься. Может быть, там ничего и не произошло, может быть, это совпадение, но вот такая история случилась.
А, кстати говоря, интеллектуальные игроки вообще суеверные люди?
Вы знаете, когда как раз довелось однажды играть с Вассерманом в своей игре, это был единственный случай, когда вот за этими стойками, там стоят три человека в мантиях, и там не видно ног. Дело в том, что в той игре, когда я против него должен был играть, ему впервые предложили подставить такую ступенечку, скамеечку, чтобы он внешне выглядел одного роста со мной. Хотя он, в общем-то, не маленький человек. Ну, для кадра, наверное, оператору нужно было, чтобы как-то выровнять людей. И кому-то подкладывают такие подставки, кому-то нет. И впервые предложили сделать это Вассерману. С каким гневом он тогда
сказал,
от этого...
пусть Михаил, короче,
нет,
будет.
И как раз из чувства суеверия он как раз тогда очень активно отказался от этого. Чуть ли не скандал устроил по этому поводу. А вообще, я думаю... Это же вот такие игры, вообще любая игра, это некоторая азартная история и связанная с большим количеством случайностей. И не быть здесь суеверным, мне кажется, вообще невозможно. Масса же из каких-то традиций, историй связана буквально с каждой мелочью, с каждой игрой. Об этом можно много и много говорить, когда... Ну, вот самое известное, о чем, кстати, и Александр Друзь любит рассказывать, это когда все ходят сначала в баню, когда перед игрой какие-то команды какие-то. Причем это не касается даже телевидения. И по большей части это вне телевидения происходит. Какие-то песни, какие-то надо ритуалы происходят. Что-то с собой взять, не взять. Это на каждом шагу происходит. Каждый в меру своей испорченности развивает в себе такое.
Скажите, а детей как можно подготовить к такой передаче? Давать им как можно больше читать или
самый
смотреть?
Самый умный, допустим, если взять.
Нет, мы же говорим сейчас о всех интеллектуальных играх, да? И... Ну, я вот знаю, что просто некоторые мои знакомые поступали в МГИМО через программу
Вяземского.
Да? Мне казалось... кстати, казалось всегда, что ребята, которые там участвуют, они гении во всем. Оказывается, им заранее за несколько месяцев дают тему, а потом они просто готовятся по конкретной узкой теме. Но там есть... как раз перечень, наверное, каких-то источников. То есть ты готовишься как к экзамену.
Так, это слова Михаила Довженко, телерадиоведущего и знатока. А мы вернемся буквально через несколько минут, будем говорить об интеллектуальных играх.
Он ловит ваш взгляд. Он не отпускает вас ни на минуту. Он пытается вас удивить, шокировать или развеселить.
Телевизор.
С пультом по жизни.
Еще раз здравствуйте, я Елена Ханга, вместе с Николаем Никулиным пытаем Михаила Довженко. Это телерадиоведущий, знаток, которого я, кстати, знаю тоже очень много лет. Шикарный мужчина, умный мужчина, но женат и ребенок, поэтому, дорогие девушки... Да.
Елена, как приятно приходить к вам в гости, оказывается.
Да, приходите еще, я говорю всю правду. А главное, меня интересует то, что помимо того, что шикарно, очень умный. Вот Михаил знает очень многое, по-моему, обо всем.
И о России, судя по всему.
И о России, в частности, потому что написал игру...
«Россия, что вы знаете о ней».
«Россия, что вы знаете о ней». Но это не первая игра, которую вы написали. Вы же еще готовили несколько телевизионных игр.
Нет, я телевизионные игры не готовил.
Или вы просто участвовали?
Нет, я просто участвовал. Когда-то, когда в 90-х годах мы играли в Brain Ring, там есть такие нюансы, когда, например, команды участвующие, там же очень много команд тогда участвовало, и они должны, они в качестве взноса давали, например, каждая команда давала по 200 вопросов, которые, естественно, никому не показывали, потом эта редакторская группа перемешивалась, и, конечно же, не задаются эти вопросы той команде, которая их написала, потому что такое количество вопросов, которые используются в таких, сжигаются в таких играх, конечно, одному человеку написать, конечно же, невозможно.
А вот бывает, вот у меня ощущение, что какие-то вопросы субъективные.
Конечно. И именно
а вот как определять?
Вы знаете, вот когда я готовлю пионерские игры, там нужно написать буквально 20 с небольшим вопросов на одну игру. Да? А, я могу, конечно же, написать их все сам, но тогда из игры в игру будут одни и те же темы. Потому что человек не может интересоваться всем. Он не может быть большим специалистом и в химии,
и в музыке,
и в истории Битлз, и в книге. Книгах Достоевского и так далее. Ну, то есть он не может охватить.
Я сейчас раз
подумал. Он не может все любить, да? А лучше всего он напишет о тех вещах, которые он все-таки любит. Да. Поэтому это всегда получается сборная солянка. Ты просишь своих друзей, знакомых, которые умеют это делать.
Да, но это не вопрос субъективности. Субъективность – это когда, мне кажется, вот там 2 плюс 2 – 4, да? А не 4,5 и уж точно не 7.
Приблизительно 4.
Да. Если мы говорим не о вопросах викторин, типа своей игры, в которых спрашивают что, когда, где произошло, да, или там, назовите такую-то фамилию. А говорим о таких вопросах, которые созданы по принципу игры «Что, где, когда», то эти вопросы я очень люблю сравнивать со стихами. Потому что каждый человек может, в принципе, зарифмовать любовь, морковь, кровь и так далее. Но вряд ли мы это назовем хорошими стихами. В каждом вопросе, который используется в «Что, где, когда», они созданы по определенным правилам, я бы даже сказал, по определенному размеру. И в каждом из них есть невидимые, на первый взгляд, ну, для человека, который этим не занимается, правила построения. Если они нарушены, вопрос получается плохим. А если они все соблюдены, вопрос получается очень хорошим. А самый хороший вопрос – это тот, который вы... Когда вам говорят ответ, вы говорите, ну, Семен Семенович, ну, я же знал это все.
Да.
Он завернут в самом вопросе, согласитесь.
Михаил, но тем не менее, вот я хотел бы возразить. Смотрю я по телевидению «Что, где, когда», и очень часто, когда узнаю правильный ответ, да, я говорю, как это прекрасно. Но тем не менее, у меня недоумение, потому что я мог предложить другой правильный ответ. Вы правильно сравнили, скажем, вопрос «Что, где, когда» с поэзией. Но обратите внимание, если говорить о пошлой поэзии, там действительно рифма простая, любовь, морковь. А если о высокой, есть же много
вариантов высокой
поэзии.
В каждом хорошем вопросе не может быть.
Я просто вспоминаю, один такой вопрос был, там, условно говоря, свелось к тому, что 1 плюс 1 получается 1. Я долго думал, там была какая-то китайская поэзия, в результате просто две капли, сливаясь в одну, получается одна капля.
Вы знаете...
Я бы до этого никогда не додумался, я могу что угодно придумать. Там два кусочка лего, которые слагают друг друга, тоже один получает. Ну, можно...
Сейчас объясню. Во-первых, это тоже самые красивые вопросы. Помните, Елена, у вас какой-то вопрос. Кстати, Елена на пионерских играх отметилась тем, что была ситуация, она, по-моему, не повторилась до сих пор ни разу, когда не то чтобы одна команда ответила, а остальные команды не ответили. Тут был один человек, который ответил. Это была Елена, которая ответила на один вопрос.
Один раз случайно.
И это был... Ну, не случайно, понимаете, это был вопрос.
Я помню ответ, подсолнух, но я не помню вопрос.
И я гарантирую вам, это останется у вас на всю жизнь в памяти, вот эти ощущения.
О, это ни с чем не сравнить. Вы все с таким удивлением на меня посмотрели.
Это был как раз такой вопрос на озарение, когда человек должен... Он берет этот вопрос, отвечает на этот вопрос не с помощью обсуждения с коллегами и так далее. У него какая-то внутренняя работа происходит. Я сейчас пытаюсь описать то, что с вами тогда произошло. Вот, кстати, расскажите сами.
Не знаю. Солнце. Вот что-то в слово «солнце» у меня что-то поворачивается на солнце. Я подумал, что может поворачиваться. Ну, не знаю.
Внутренняя какая-то ассоциация, да?
Да, да.
Это, и это не знаю даже, с чем сравнить. Ну,
к уму это не имеет отношения. Это, вот, наверное, вдохновение, да.
Но, Михаил, тем не менее, поскольку
и,
у нас...
И простите, пожалуйста, я договорю про тот вопрос, который вы сейчас процитировали. Mm-hmm. Наверняка в нем была какая-то цитата, согласно тому, как сказал какой-нибудь китайский мудрец. Да. И все. То есть, если это ссылка на цитату, то извините.
Нет, я согласен. В данном случае все верно. Но как угадать такой вопрос?
Ну, вот это должно произойти. Озарение, такое Коля. Озарение, какое произошло в свое время.
Ну, хорошо, давайте, поскольку у нас все-таки передача телевизионная, телевизоре, вот вернемся к той теме, о которой мы говорили в самом начале. Именно телевизионным интеллектуальным играм. В чем, на ваш взгляд, принципиальное отличие от таких игр, вот, о которых вы говорите, когда собираются звезды, журналисты, от именно телевизионный формат? Ведь вы знаете наверняка, что все слушатели, зрители, читатели, особенно нам приходят письма и говорят, что телевизионный формат, он всегда опошляет. Даже когда мы говорим о политических дискуссиях. На улице разговор об одном, да, а на шоу совсем о другом. Там определенные правила игры. Вот что касается интеллектуальных игр, там тоже правила
меняются?
Ну, вы знаете,
по-моему, есть какие-то программы, которые, как не покажешь, они все опошляют. А есть игры, которые тоже, как не покажешь, пошлыми их никак назвать нельзя. И, конечно же, в первую очередь, это телевизионная игра «Что, где, когда», которую я еще с детства смотрел и всегда восхищался людьми, которые находились там за столами. И вы знаете, дело в том, что не каждый же может попасть в телевизионный эфир.
Да.
И к нам приходят и к другим людям, которые подобное организуют. Ну, вот к нам в частности приходят люди, которые просто, может быть, когда-то попробовали, может быть, с детства мечтали оказаться на месте игроков. Mm-hmm. Потому что это такой наркотик. Вот этот азарт игровой, это наркотик, без которого ты жить не можешь.
Михаил, ну вы же согласны, что вопросы, которые вы задаете у себя, отличаются от вопросов телевизионных?
Ну, я бы, наверное... Вы знаете, здесь на вкус и цвет, как говорится. Каждый... Очень профессиональные люди, которые готовят вопросы «Что, где, когда» для телевизионного эфира, и они, конечно же, всегда будут эталоном для тех, кто делает это вне эфира.
Я думаю, что это вопросы народные.
Народные.
Нет, вы знаете как, народные вопросы, но там же приходят тысячи вопросов, и только малая часть из них вот правильно составлена. И так надо по крупицам редакторам работать. Там безумный, конечно, объем работы они делают. Они отбирают, проверяют информацию.
А 13-й сектор? Где вообще нет никакого.
Да, согласитесь, там очень часто попадается на фоне остальных, попадается что-нибудь такое, что лучше можно было бы не читать. Но таковы уж там правила. Вот на что бы я хотел бы обратить еще внимание, что в отличие, например, от игр, где, ну вот вы вспоминали «Слабое звено» или викторины, где каждый играет сам за себя, вот такие командные игры, придуманные, опять же, повторюсь, именно в нашей стране, они настраивают людей на победу совместную, да, то есть они настраивают на такой позитив, когда ты выиграл не за счет того, что кто-то проиграл. Даже если проигрывает одна команда, а другая команда выигрывает одна команда, а другая команда проигрывает, то ты все равно с кем-то вместе оказался в одной лодке и делишь радость своего успеха со всеми. Или поражение, но ты все равно вместе со всеми. И согласитесь, это гораздо всегда приятнее, чем когда ты один, тебя все оплевали, тебя назвали слабым, лишним и так далее.
Но при этом возникает вопрос у всех, кстати. Вы говорите, разделяют радость. А приз как они разделяют? Их же 6 человек.
Ну, это уже их проблема.
Мне всегда было интересно, как это происходит. Кто-то один берет? Капитан?
Вы имеете в виду призы где?
Ну, допустим, вот даже не в телевизионных форматах, а у вас.
У нас,
если это денежный приз.
У нас нет денежных призов. Нет. На самом деле у нас практически нет призов. Нет, есть там, какие-то призы от спонсоров.
От спонсоров, там коньяк был.
Да, что-то такое. Ну, какие спонсоры, такие призы. Но это не корова, которая проигрывается или выигрывается. То есть люди приходят за интерес. Вот на самом деле известный знаток Никита Шангин, который еще в 88-м году году получил «Хрустальную сову», когда я еще смотрел... Я в том возрасте смотрел программу, не особо понимая, что это, что я смотрю по телевизору. Он пришел к нам, он лет 15, наверное, не играл в телевизионном эфире, он пришел к нам, сказал, что получил удовольствие, я безумно был рад его там видеть, потому что... И мне, знаете, было безумно радостно доставить ему это снова удовольствие. Я надеюсь, это произошло.
Интересно.
И, а вы знаете, в какой-то момент на телевидении просто произошла смена, что ли, интересов, как мне показалось, когда люди, ну, вот лет 10 назад, наверное, захотели видеть, как кто-то кого-то топит, кто-то кого-то, вот, кто-то
это
лично
вот
выигрывает.
Это слабое звено игра, да?
Да, как раз популярность в таких играх начала возрастать. А потом все-таки все вернулось. Вот сейчас возвращается, мне кажется, на круги своя, и все-таки такая естественная человеческая натура.
Скажите, а наша игра только кто, где, когда? Остальные – это лицензионные, да?
А, насколько я знаю, ну, своя игра, это Jeopardy американская.
Да. Кто хочет стать миллионером?
Кто хочет стать миллионером тоже. У нас только... У нас есть две программы, которые придуманы...
Даже «Поле чудес».
Да, «Поле чудес», не
наша
игра.
А, нет, Михаил, вот тут я хотел поправить.
«Колесо
фортуны». Еще третья программа, которая придумана нами, «Мафия». Ее, кстати, можно назвать
интеллектуальной? Да ну что, «Мафия»... Нет, «Мафия», мне кажется...
Нет, «Мафия» придумана студентом МГУ, об этом точно известно. Сейчас не помню. По-моему, физического факультета. Где-то в начале 90-х ко мне просто приходили люди, которые сейчас устраивают «Мафию», об этом рассказывали. Так вот, сейчас даже есть иллюзионный формат игры в «Мафию».
Да,
вот ее можно назвать интеллектуальной игрой, кстати?
Ну, наверное. Елен, не знаю.
Интересно.
Я сейчас посмотрел на Елену Харгу.
Мне вдруг стало интересно. Там же тоже интуиция в какой-то степени.
Ну, там интуиция, но она не имеет никакого отношения к
эрудиции. Вот точно так же могу в ответ задать вам вопрос. Мы с моим другом Алексом Дубусом придумали программу «Тарантинки». Он ее ведет сейчас на телеканале «Дождь». Когда «Тарантинки», она называется так, потому что каждый игрок из фильма «Тарантино», «Бесславный сын», вешает на лоб бумажки,
да,
и нужно отгадать, кто ты, по остаться, по вопросам, которые ты задаешь
сейчас
другим игрокам.
Да,
и там зрители могут играть, потому что там на камеру наклеена такая бумажка, и зритель может позвонить и поучаствовать в игре, попытавшись догадаться, кто он, такой коллективный зритель, как участвует в игре. Можно ли назвать эту игру интеллектуальной? Когда ты играешь, ты хочешь ее назвать. А когда смотришь со стороны...
Хорошо. Ну, Михаил, во-первых, спасибо за то, что вы пришли к нам. Во-вторых, спасибо за вдохновение. Теперь мы поняли с Колей, что мы тоже можем играть в интеллектуальные игры и будем звонить и задавать свои вопросы.
Николай, приходите к нам в гости, составите компанию Елене.
А то мы и на «Комсомольской правде» можем завести свою интеллектуальную игру.
Да, надо подумать.
Слава богу, умных хватает. Вот, и пожелать вам придумать еще какую-нибудь интеллектуальную игру.
Ну, мы работаем над этим.
Хорошо. Спасибо.
Спасибо, спасибо вам большое.
Переключаем каналы.
Все о том, за что уцепится взгляд.
С пультом по жизни.